We concluded before the break by talking about the evidences that the flesh is winning.
До перерыва мы рассматривали подтверждение того, что побеждает плоть.
So when we see these behaviors, we know that the flesh is dominating in the believer's life.
Если мы видим такие дела, то мы понимаем, что в жизни верующего побеждает плоть.
But the Apostle Paul also gives us evidences that the Spirit is dominating.
Но апостол Павел приводит нам и свидетельство того, когда побеждает дух.
Let's look at some of those evidences together.
Давайте вместе рассмотрим эти подтверждения. 22-23 стихи. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
Let's look at these individually.
Давайте рассмотрим их по отдельности.
Love means committing to treat another person the way God has commanded.
Любовь – это значит относиться к человеку так, как Бог повелел к нему относиться.
Joy is the experience of gladness.
Радость – это когда человек испытывает радость.
Peace means a state of concord or having a quiet, resting heart.
Мир – когда у человека сердце безмятежное и спокойное.
Patience means to endure and honor God in the midst of challenging circumstances.
Долготерпение, когда человек может переносить трудные обстоятельства, надеясь на Бога.
Kindness means to be upright or helpful to other people.
Благость – это когда человек добр и помогает другим людям.
Goodness means being committed to what God defines as good, especially toward other people.
Милосердие – это значит то отношение, доброе отношение к людям, которое Бог повелевает.
Faithfulness means to be reliable or committed or trustworthy.
Вера или верность – это значит быть надежным, достойным доверия.
Gentleness is an interesting word.
Кротость – это интересное слово.
It means to not be overly impressed with yourself.
Это значит не быть высокого мнения о себе.
You don't think of yourself as extra important.
Когда вы не думаете о себе, что вы чрезвычайно важны.
We could also define it as humility or meekness.
И по-другому можно сказать, что это смирение, кротость или смирение.
And humility leads to treating others with gentleness.
И смирение ведет к тому, что люди к другим относятся мягко.
Self-control means restraint or control over one's emotions or impulses.
Воздержание или самообладание, когда человек может контролировать свои побуждения и свои эмоции.
And self-control is a very important fruit of the Spirit to develop for people struggling with addictions.
Воздержание или самообладание – это очень важный плод Духа, который нужно развивать людям, которые борются с зависимостью.
With addictions, people are used to just giving in to their desires.
Люди, у которых есть зависимости, они привыкли сдаваться своим желаниям.
And as they learn to walk by the Spirit, they will learn self-control.
Но когда они научатся поступать по духу, то они научатся и воздержанию.
John Owen speaks to this in his book.
И в своей книге Джон Оуэн говорит об этом. Мудрейшие из верующих, несомненно, освобожденные от осуждающей их власти греха, тем не менее, должны все свои дни посвятить тому, чтобы умерщвлять живущую в них власть греха.
Mortify,
он использует слово «умерщвлять», то есть «предавать смерти дела плоти». Это значит раскаиваться в тех делах плоти, которые перечислены в 5 главе Галатам.
So it is essential that we are active in sanctification and growth.
Важно, чтобы мы активно действовали в своем освящении и росте.
John Owen says as well.
И также Джон Оуэн говорил, грех не только по-прежнему пребывает в нас, но и активно действует, стремясь произвести в нас дела плоти.
So the elephant is dead, but he is still on our back.
Так что слон сдох, но он все-таки у нас на спине.
And we must continue to put to death the deeds of the flesh to grow in holiness.
Так что мы должны продолжать уменьшать эти дела плоти и стремиться к святости.
Perhaps you remember the elephant like you remember the bus.
Наверное, вы запомните этого слона, как вы запомнили автобус.
Number two.
Второе. Мы стараемся разобраться, что такое зависимость у верующего. Библия дает нам первое объяснение в том, что это плоть. Реальность плоти помогает объяснить наличие зависимости у верующих. Вот второе объяснение. Когда позволяют греху царствовать, так что он, что такое поведение, становится хозяином, обладает человеком. Хотя верующий уже не раб греха, но он может позволить греху царствовать. Мы только что видели это в Римлянам 6 главе. Так что мы активно должны отдавать себя Богу, представить себя Богу на дела праведные. И мы должны помнить, напоминать себе, что мы уже не рабы греха. И мы должны научиться жить с этой истиной.
The apostle Paul speaks to this issue in 1 Corinthians as well.
В 1 Коринфянам апостол Павел также говорит об этой истине.
In 1 Corinthians chapter 6 verse 12.
1 Коринфянам 6 глава 12 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Что сказано в этом стихе? Чему этот стих учит? To limit our freedom.
Limit our freedom. Good.
Да, ограничивать свою свободу.
Somebody else?
Еще кто-нибудь скажет?
Shall I just tell you what it means?
Просто я могу сказать, что это значит.
Yes, the apostle Paul is saying we enjoy many freedoms.
Апостол Павел говорит, что у нас есть много свободы.
He's not saying that we are free to engage in sin.
Здесь он не говорит, что у нас есть свобода делать грех.
But we should not use our freedoms excessively.
Но все-таки свою свободу мы не должны чрезмерно использовать.
It is possible to pursue activities such that they become our master.
Возможно настолько увлечься каким-то занятием, что оно станет обладать мной.
And the apostle Paul cautions us against that much indulgence.
И апостол Павел предостерегает нас от такого попустительства.
I'll give you an example from a counseling case I'm working on right now.
Приведу пример из случая душепопечения, с которым я сейчас продолжаю работать.
I'm working with a high school student who is pulling his hair.
И я занимаюсь с старшеклассником, который выдергивает себе волосы.
Has anybody been involved in counseling cases where people pull their hair?
У кого-нибудь были такие случаи душепопечения, когда человек выдергивает себе волосы? Нет, не было.
The behavior is actually can actually be similar to people that cut their bodies.
И подобно может быть поведению людей, которые режут свое тело.
Has anybody dealt with situations with people that cut?
Может, у кого-то были случаи с людьми, которые резали сами себя?
No. We have lots of problems in America.
Ну, в Америке, наверное, слишком много проблем.
Many young girls will cut themselves with a razor.
Молодые девушки, многие режут себя лезвиями.
They don't do it to try to kill themselves.
И они это делают не потому, что хотят самоубийство совершить.
They cut themselves to deal with some overwhelming stress or anxiety in their life.
Но у них случается какое-то очень сильное переживание, стресс, что-то их сильно беспокоит, и они из-за этого начинают себя резать.
Many girls that have been abused will become cutters.
Многие девушки, над которыми было совершено насилие, они начинают так себя резать.
But the young man came to see me because he would have these strong desires to pull his hair.
Но вот этот молодой человек пришел ко мне, потому что у него было сильное желание выдергивать себе волосы. У него уже на голове появились такие места, где он выдернул волосы, часть лысины стала появляться. Что бы вы сказали человеку, который так поступает? Why are you doing this?
I asked the same question.
Stop doing this.
Yeah, stop.
What pleasure you take from this?
Yes, it's right.
Да, правильно. Что тебе это дает? Что за удовольствие тебе этим заниматься?
I said all these things to him.
Я у него как раз все это и спрашивал. Зачем это тебе? Зачем ты это делаешь?
Why don't you just stop?
Почему ты просто не перестанешь это делать?
And he said, sometimes I just have an overwhelming desire to pull my hair.
И он сказал, просто иногда у меня появляется непреодолимое желание дергать себе волосы.
You're not going to like this. It's called the condition. In psychology, the condition is called trichotillomania.
И вот это состояние в психологии называется трихотиломания. Трихотиломания.
They have names for everything in America.
В Америке названия для всего придумывают.
I had never dealt with this behavior before.
Раньше я никогда с таким поведением не сталкивался.
And I realized I needed to study my Bible more.
И я понял, что мне нужно больше изучать Библию из-за этого.
I needed to study to be able to help him.
Постараться подробнее изучить Библию, чтобы лучше помочь этому человеку.
And I studied my Bible, and I could not find any verses that talked about pulling your hair.
И я читал Библию, ни одного стиха о выдергивании волос не нашел.
But we know that the Bible is sufficient for all problems.
Но мы понимаем, что Библия достаточна для решения всех проблем.
I did not find a verse that says that this behavior is sinful.
Я не нашел текста, где было бы сказано, что это поведение греховное.
I eventually concluded for him that the behavior was sinful.
Но в конце концов я пришел к выводу, что в его случае это было греховное поведение.
I asked many questions to try to get to know his situation.
Я задавал много вопросов, чтобы разобраться в его ситуации.
And I could not discover any problem or anxiety or stress in his life.
Я не смог обнаружить никакого стресса или депрессии или какого-то беспокойства особенного в его жизни.
It's very hard to get a 14-year-old boy to talk.
Очень трудно, чтобы 14-летний парнишка разговорился.
But I try to get him to talk every week.
Но каждую неделю я старался его вызвать на разговор.
But as I studied God's word, I came to this verse.
Но когда я изучал Божье слово, то я вот нашел этот стих.
That the Bible does not teach that pulling your hair is sinful.
Библия не говорит, что выдергивать волосы это грех.
But this verse tells us that we should not let any behavior become our master.
Но в этом стихе сказано, что ничто не должно обладать мной, никакое поведение.
In this boy's life, clearly this behavior had become his master.
А в жизни этого мальчика явно такое поведение обладает им.
And by God's grace, as I ministered the word to God to him over many weeks, he began to change.
И по Божьей благодати уже много недель мы с ним встречаемся, и он стал изменяться.
He reads this verse every morning.
Каждое утро он читает этот стих.
To remind himself that he needs to not let this behavior become his master.
Чтобы напоминать себе, что не должен позволять этому поведению обладать им.
So another explanation for addiction in believers is that we can let behavior become our master.
Еще одно объяснение того, что у верующих бывает зависимость, мы позволяем какому-то поведению возобладать над собой.
Addictions in believers can be we are not a slave to sin, but we continue to live like a slave to sin.
И также объяснение зависимости у верующих в том, что мы уже не рабы греха, но можем поступать как рабы греха.
That's why studying texts like Romans 6 is so important.
Вот почему так важно изучать такие тексты, как Римлянам 6 глава.
That text helps we should use that text to minister to other people so that they can grow in that area.
Мы должны использовать такие тексты, чтобы служить другим людям, помогать им расти в этих сферах.
Let's look at a third explanation for addiction in believers.
Давайте посмотрим третье объяснение зависимости у верующих.
To understand this principle, let's look at 2 Corinthians chapter 5.
Чтобы лучше понять этот принцип, рассмотрим 2 Коринфянам 5 главу.
Sometimes the Bible's explanation for behavior is very, very simple.
Иногда Библия дает очень простое объяснение поведения людей.
This is a verse that teaches a very simple principle.
В этом стихе преподается очень простой принцип.
Let's look at verse, chapter 5, verse 9.
Посмотрим 5 глава, 9 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными».
This verse teaches that the goal of the Christian life is to please God.
В этом стихе сказано, что цель христианской жизни — угождать Богу.
Because we are freed from sin and under grace, we are enabled to obey Him.
И поскольку мы свободны от греха, мы теперь под благодатью, то у нас есть способность, есть сила для этого.
So a believer should pursue a life of pleasing God.
Так что верующий должен стараться угождать Богу.
Before we become Christians, we do not seek to please God.
Прежде чем мы стали христианами, мы не старались угождать Богу.
Who do we seek to please before we become believers?
А кому мы старались угождать до того, как стали верующими? Myself. Да, себе.
Look down at verse 15.
Посмотрите ниже, 15 стих.
Let's read that together.
Прочитаем. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
Why did Jesus die on the cross?
Почему или зачем Христос умер на кресте?
The Bible gives many answers to this question.
Библия дает много ответов на этот вопрос.
But this verse tells us something very special about why Jesus died.
В этом стихе нечто особенное говорится о том, для чего умер Христос.
Jesus died to free us from a life of living for ourselves.
Иисус умер для того, чтобы освободить нас от жизни для самих себя.
Jesus knows that a life of living for self leads to destruction.
Иисус знает, что жизнь для самого себя ведет к гибели.
We see examples of that every day.
И каждый день мы видим примеры этого.
But Jesus died so that we would no longer live for ourselves.
Иисус умер для того, чтобы мы жили уже не для себя.
Instead, this verse tells us we should live for Him.
Но в этом стихе сказано, чтобы мы вместо этого жили для Него. Итак, быть верующим — это значит учиться жить не для себя, но жить для Христа. Но многие из нас очень разными тонкими способами стараются жить для себя.
One aspect of addiction is that it is a very selfish activity.
Одна особенность зависимости в том, что это крайне эгоистичное действие.
And usually people that struggle with addictions struggle with selfishness in other areas.
И обычно люди, которые борются с зависимостью, они борются с эгоизмом и в других сферах.
And part of how we help them is to teach them to live for God and others instead of themselves.
И отчасти помощь им заключается в том, чтобы научить их жить для Бога и для других людей, а не для себя.
This principle connects with what we talked about yesterday with idolatry and worship.
Этот принцип связан с тем, что мы вчера говорили о поклонении и об идолопоклонстве.
We need to learn to replace our idols with worshiping God.
Мы должны научиться заменить своих идолов на поклонение Богу.
There is a fourth explanation for understanding addiction in
believers. Есть четвертое объяснение для понимания зависимости у верующего.
This involves the topic of a person's habits.
Это связано с привычками человека.
We all understand what habits are.
Мы все понимаем, что такое привычки.
Hopefully, when we get into our car, we put on our seatbelt.
И надеюсь, что когда мы садимся в машину, мы пристегиваем ремень.
And we probably don't even think about doing that.
И может, мы даже не обращаем внимания на это.
God has created us with this capacity called habit.
Бог сотворил нас с возможностью иметь привычки.
And God intends for us to use habit for good, righteous purposes.
И Бог предусмотрел, чтобы мы использовали эти привычки на благо, для праведности.
But we can also use habits for sin and unrighteousness.
Но мы можем использовать привычки для греха, для неправедности.
And before we become believers, that is what we do.
И прежде чем мы стали верующими, мы так и поступали. Состояние, когда верующий продолжает жить в устоявшихся греховных привычках. Верующие живут в состоянии, которое кажется им рабством, но не потому, что они не понимают, что искуплены, а потому, что не умерщвляют ежедневно старые привычки, заменяя их новыми благочестивыми. Из-за своих привычек нам нужно учиться жить по-новому. Мы должны отложить старые привычки и облечься в новые, праведные. Некоторые из этих стихов мы уже вчера рассматривали. 1 Тимофею 4:7 сказано, что мы должны упражнять себя в благочестии, как спортсмен, который готовится к соревнованиям. И в Ветхом Завете также раскрывается вот это представление о привычках. В Ветхом Завете, в Еврейском Писании есть слово. Слово «дерек». Дерек описывает след, который оставляет повозка на земле. В то время повозки ездили просто по земле, по грунтовой дороге, по одному и тому же месту. И на дороге получались колеи из-за этого.
И израильтяне думали, что это слово taught a spiritual principle as well.
И для израильтян это слово также преподавало духовные истины.
As they thought about carts going back and forth, making these trenches in the ground, they thought about habits.
Когда они думали о том, как вот эти повозки могут накатать колею, также они рассматривали это как привычки.
And that's what the word came to mean in the Old Testament.
В Ветхом Завете как раз стали так использовать это слово.
You don't need to turn there, but Psalm 119 says, "How can a young man keep his way pure?"
В Псалме 118 говорится, как юноше хранить в чистоте свой путь. Вот там путь это как раз это слово дерек, то есть это колея.
It is saying, how can a young man create godly habits in his life.
Другими словами, как юноша может в своей жизни создать благочестивые привычки? И дальше в псалме дается объяснение, как юноша может добиться этого. Если мы хотим помогать людям решать их проблемы, мы должны разобраться в том, что такое привычки.
All people have habits in their life.
У всех людей в жизни есть привычки.
Especially with addictions, there are habits that need to be broken.
Особенно, когда дело заходит, речь идет о зависимостях, то есть привычки, которые нужно бросить.
And addicts need to learn new godly habits.
И зависимые люди должны переучиться на другие богоугодные привычки.
Джей Адамс has spoken about this in his book.
И Джей Адамс говорит об этом в своей книге «Благочестие через дисциплину». «Будучи грешным человеком, проданным греху, вы настолько привыкли к греховным делам, что они стали неотъемлемой частью вас самих, так же, как и всех нас. Совершенно естественно, что способность к привычкам есть у каждого из нас. Проблема возникает тогда, когда эти привычки используются по неправильным причинам. Способность вырабатывать привычки действует в обе стороны». Она проявляется как в одном, так и в другом направлении. Привычек избежать невозможно, потому что такими вас сотворил Бог. Иногда причина нашей борьбы в наших привычках. И Джей Адамс объясняет для нас, что мы должны научиться новым привычкам. Привычка может быть использована или для благих целей, или для греховных. Библия учит, что мы можем возрастать в благочестивых, праведных привычках. И И есть несколько сфер, в которых мы должны вырабатывать хорошие привычки. Одно, что мы должны делать, заменять обман на истину. Давайте пример этого посмотрим в Филиппийцам 4 главе. В контексте этого стиха говорится о беспокойстве и о заботах. Люди, которые заботятся и беспокоятся, имеют привычку думать много о том, что может произойти. И постоянно думают о своих опасениях.
And they need to change that habit.
Им нужно изменить эту привычку.
Verse 8 explains what they need to do.
И в 8 стихе сказано, что они должны делать. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
Will a person that struggles with anxiety struggle if they are doing what verse 8 says?
И что будет у человека, который борется с беспокойством, если он послушается 8 стиха? Что вы думаете? He will give up his anxiety and he will trust the Lord.
If he is thinking on what is true, he can't be thinking on something that might happen that's bad.
Если он будет помышлять о том, что истинно, он уже не будет помышлять о том, что плохое может произойти.
If he is thinking on what is right, he can't be fearing something that will happen in the future.
Если он будет размышлять о том, что честно и справедливо, он уже не будет думать о том, что что-то страшное произойдет с ним.
Can you see how this addresses the topic of habit?
А видите, что здесь как раз говорится о этой теме привычек? Тот, кто привык беспокоиться, должен выработать привычку размышлять об истинном. И когда он усвоит эту новую привычку размышлять о том, что истинно, то его беспокойство исчезнет.
We need to help people to replace deception with truth in their life.
Итак, мы должны помогать людям заменить обман на истину в их жизни.
And we will get very specific with that with addictions in the material to come.
И в дальнейшем в этом материале мы будем применять это к ситуациям с зависимостями.
There's another area where a person needs to learn new habits.
И еще в одной сфере человек должен учиться новым привычкам.
And that is self-control over one's body and desires.
Это самоконтроль, самообладание насчет своего тела и своих желаний.
We see this in 1 Corinthians 9.
Мы это видим в 1 Коринфянам 9 главе.
In the context, the Apostle Paul is using athletic metaphors again.
В контексте апостол Павел снова использует метафоры, связанные со спортом.
In verse 24 he talks about running a race.
В 24 стихе он говорит о том, что бежать в состязании.
In verse 25 he talks about competing in the games.
В 25 он говорит об участии в соревнованиях.
In verse 26 he talks about both running and boxing.
В 26 стихе он говорит как о беге, так и о боксе.
But he does not address football.
Ну, про футбол он здесь не говорит.
Let's read verse 27.
Прочитаем 27 стих. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным».
What does this verse teach about changing our habits or growing in godliness?
Что здесь говорится в этом тексте об изменении своих привычек, о росте в благочестии? That self-control and self-discipline is needed for growth. Да, правильно.
He says, I buffet my body.
Здесь сказано, усмиряю свое тело.
He makes it his slave.
И порабощает его.
He says to his body, you will listen to me.
Он говорит своему телу, ты меня будешь слушаться.
Most of the time we listen to our body, don't we?
В большинстве случаев мы слушаемся своего тела, не так ли?
We develop the habit of just doing what we feel like doing.
У нас развивается привычка делать то, что нам кажется, нам сейчас надо сделать, то, что нам хочется сделать.
Do Olympic athletes get to the Olympics by listening to their feelings?
Но олимпийские чемпионы, они попали на Олимпиаду из-за того, что поступали по своим прихотям? Нет.
They buffet their body. They make it their slave.
Но они усмиряли свои тела, они порабощали свои тела.
And the Apostle Paul gives us a warning in this verse as well.
И в этом стихе апостол Павел дает нам предостережение.
That it is possible to be disqualified if we do not engage in this teaching.
Есть возможность того, что мы будем недостойны, дисквалифицированы, если не будем следовать этому учению.
The Apostle Paul recognized that he could be disqualified from his ministry if he did not buffet his body.
Апостол Павел понимает, что может оказаться непригодным к своему служению, если не будет так усмирять и порабощать свое тело.
And that is a very good reminder of us as we are ministers to others.
Для нас это хорошее напоминание, поскольку мы служим другим.
There's one other verse that we need to look at.
И еще один стих нам нужно рассмотреть.
And it is in the book of Job.
В книге Иова.
There are two verses in this chapter that I'll often use with people struggling with pornography.
В этой главе есть два стиха, которые я часто использую, чтобы помогать людям, которые борются с порнографией.
Job was a righteous man.
Иов был праведный человек.
He walked as an upright, godly man.
Он поступал перед Богом праведно и благочестиво.
And in this verse he tells us some of the things that he did to do that.
И в этом стихе объясняется, что он делал для этого.
Look at chapter 31, verse 1.
Посмотрите, 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице».
Here Job talks as if he makes a promise with his eyes.
Здесь Иов описывает так, как будто он договорился со своими глазами.
This verse teaches that he had made a commitment about what he chose to look at.
Он твердо решил, на что он будет смотреть и на что не будет смотреть.
He would not let himself look at a woman who was not his wife.
Он не позволит себе разглядывать женщину, которая не его жена.
He trained his eyes to not lust after other women.
Он приучал свои глаза не вожделеть других женщин.
Many young men have not learned this principle.
Многие молодые люди не научились этому.
They do not have eye control in their life.
У них нет в своей жизни власти над глазами.
They look and stare at whatever they wish to.
Они смотрят и разглядывают все, что им только захочется.
They have developed the habit of doing so.
И у них развивается привычка так делать.
And they need to learn a new habit of not looking, not gazing at a woman.
И им нужно выработать новую привычку не разглядывать, не таращиться на женщин.
And verse 7 gives us more insight on how to do that.
И 7 стих более подробно описывает нам, как это сделать. Мы понимаем, что на самом деле не глаза здесь главное, а то, что глаза следуют за сердцем. Здесь сказано, чтобы в 7 стихе сердце мое следовало за глазами моими.
We live in a very perverse culture.
Мы живем в очень извращенной культуре.
It is not always possible to avoid seeing something that is not honoring to God.
И не всегда есть такая возможность, чтобы избежать увидеть нечто, то, что бесчестит Бога.
But what we can do is to train our heart to respond in godliness.
Но что мы можем сделать? Приучить свое сердце отзываться на это благочестивым способом.
We can train our heart to not lust or covet.
Мы можем приучить свое сердце не вожделеть или не завидовать.
And this is not unique to sexual sin.
И это не ограничивается только половыми грехами.
The Bible talks about the lust of the eyes.
Библия говорит о похоти очей.
What that means is we see something and we want it.
Что это значит? Мы что-нибудь видим и хотим это.
When we do that, we create all sorts of problems.
И когда мы так поступаем, то создаем много разных проблем.
Many people have no self-control over what they see and what they want.
Многие люди не имеют самоконтроля, не контролируют, что они видят и что они хотят.
And they need to learn the habit of eye control and heart control.
Им нужно выработать привычку контролировать свои глаза и свое сердце.
Any questions on the topic of habit before we move on?
Есть какие-нибудь вопросы по теме привычек, прежде чем мы двинемся дальше?
I have a question from Galatians about deeds of flesh and fruit of spirit. Is it possible that flesh will bear fruit like spirit's fleshly love and fleshly kindness? How can we distinguish between fleshly love and spirit's love, for example?
Очень хороший вопрос. Вопрос такой, когда в послании Галатам говорится о делах плоти и плоди духа, то разве не может плоть давать что-то похожее на плоды духа? Например, плотская любовь или плотская радость и тому подобное. Как можно будет их отличить? Я думаю, что Библия дает два ответа на этот вопрос.
First, the Bible describes what godly love looks like.
Во-первых, Библия описывает, какая любовь богоугодная, благочестивая.
We read about that in texts like 1 Corinthians 13.
Например, 1 Коринфянам 13 глава.
Often a worldly love is selfish and very superficial.
Часто мирская любовь, она эгоистичная и поверхностная.
But 1 Corinthians teaches us that it is patient and kind toward others and not selfless.
Но 1 Коринфянам 13 говорит о любви, которая не желает своего, не эгоистичная, она долготерпит и милосердствует.
So I think that is one distinction.
То есть вот это одно отличие.
Another distinction deals with a person's motives.
А другое отличие связано с мотивами человека.
We know that a believer is called to love God and love other people.
Мы знаем, что верующий призван любить Бога и любить людей.
And biblical love is driven by a desire to honor God and to love their neighbor.
Библейская любовь, она побуждается желанием угодить Богу, и поэтому человек любит ближних.
Fleshly love is often driven by a selfish motive.
А плотская любовь зачастую движима эгоистичными мотивами.
Would anybody else like to speak to this?
А может быть, еще кто-то хочет сказать по этому вопросу?
Did that address your question?
Ответил на ваш вопрос, да?
Any others before we move on?
Еще какие-нибудь вопросы, прежде чем мы перейдем к следующей теме?
All right, well, let's make a conclusion and do some examples, and then we'll have a break.
Хорошо, давайте сделаем некоторые выводы, иллюстрации, и потом будет перерыв. Давайте рассмотрим вывод. Зависимость у верующих должна восприниматься не так, как у неверующих. Ведь христианин прошел через коренное внутреннее духовное изменение и не продан в рабство греху так, как порабощены неверующие. Несмотря на все явные сходства, зависимость у верующих следует рассматривать через описанную выше богословскую призму. В то же время телесная составляющая у верующих и неверующих остается одинаковой, поэтому сходства кажутся настолько убедительными.
Does my conclusion make sense to everybody?
Вы понимаете вот этот вывод? Всем понятно?
Okay. It's different.
Практически не очень.
Не очень что?
Ну, вопрос такой. Насколько мы можем различить верующего зависимого от неверующего?
Практически. Is it
practically possible to distinguish between a person with addiction. Is he a believer or unbeliever?
I think it's essential that we make that distinction.
Значит, вопрос, а действительно на практике возможно ли отличить человека зависимого, верующий он или неверующий? Ответ: я думаю, мы должны стремиться к этому различию.
Because if they're not a believer, then they need to trust in Christ before they can address their addiction.
Если это неверующий, то прежде чем он справится с зависимостью, он должен обратиться к Христу.
Sometimes it's hard to make a distinction.
Иногда действительно тяжело это различие заметить.
But I think that's part of our ministry to them, is trying to figure that out.
Но я думаю, это как раз часть нашего служения, чтобы помочь разобраться в этих вопросах. Later I will ask again. Хорошо, мы еще поговорим об этом.
Any other comments on or questions on the conclusion?
Может, еще какие-нибудь есть вопросы или пояснения по этим выводам?
We'll talk about this in a minute, but the body component is the same.
Скоро мы еще поговорим об этом, но заметьте, что телесная составляющая одинаковая.
Because a believer's body has not yet been redeemed.
Потому что тело верующего еще не искуплено.
And that fact explains a lot of the similarities with addiction.
И вот именно это дает объяснение тому, что большое сходство есть у зависимости верующих и неверующих.
Other questions?
Еще какие-нибудь вопросы?
Что имеется в виду, когда говорится про
сходство? What do you mean by these similarities? Can you explain similarities between believers and unbelievers?
With addiction?
Yeah. Значит, вопрос. Объясните, пожалуйста, подробнее, о каком сходстве вы здесь говорите в выводе.
What I mean by similarities is that a believer who may get drunk on one occasion is similar to an unbeliever who would get drunk.
Ну, я имею в виду, что если верующий напьется по какому-то поводу, он выглядит точно так же, как неверующий, который напьется.
Well, and I don't mean that it is. The experience is the same.
То есть опыт или само событие, оно точно такое же.
The difference is how they respond.
Отличие в том, какая будет реакция на это событие.
A genuine believer will be grieved over his sin and want to repent.
Подлинный верующий будет опечален этим событием, и он будет раскаиваться, он захочет раскаяться в этом.
But an unbeliever will not want to repent or change like a Christian.
Но неверующий, он не будет иметь такого желания раскаяться в этом, как верующий.
Another thing what I mean is a believer and an unbeliever will describe addiction in similar terms.
И еще я имею в виду, что верующий и неверующий будут описывать эту зависимость подобными выражениями.
They'll talk about how hard it is to stop and speak of the attraction.
Будут говорить, как трудно им перестать это делать, насколько их сильно это затягивает.
Another question?
Yes.
Вот типа написано, да, чтобы старицы не порабощались пьянством.
In Titus it is said that old women should not be enslaved too much wine.
Yes.
It is not said that they should give up drinking wine at all, do not drink wine at all. Can we say that they should drink wine, but should do it with self-control?
Значит, вопрос такой. В Титу написано, чтобы старицы не порабощались пьянству, но не сказано, чтобы они совсем перестали пить вино. Можно ли это понимать так, что они все-таки могли употреблять вино, но только в меру? Правильно ли это?
This is a sensitive topic, but we need to talk about it.
Тема эта такая щекотливая, но нам придется о ней поговорить.
I would agree with your conclusion.
Я согласен с вашим рассуждением.
The Bible does not forbid drinking altogether.
В Библии нет полного запрета на питье, на то, чтобы пить вино.
We see examples of godly people, including Jesus, who occasionally had wine.
Мы видим пример того, как благочестивые люди, даже сам Иисус, иногда пили вино.
But the Bible does clearly forbid drunkenness.
Но в Библии ясно запрещено пьянство, опьянение.
And it also forbids being mastered by anything.
И также есть запрет на то, чтобы что угодно обладало нами.
There is also great wisdom that needs to be applied to this topic also.
Чтобы правильно применять эту тему, нужна большая мудрость.
For example, we are told in Romans 14 to be careful of other brothers.
Например, в Римлянам 14 главе сказано, чтобы мы заботились и были осторожны, что будет с другим братом из-за этого.
That verse teaches we should not use our freedom to cause someone else to stumble.
Там сказано, что мы не должны использовать свою свободу, если кто-то из-за этого соблазняется.
And I also think we need to think about the wisdom of drinking in our culture.
И я думаю, также нужна мудрость, чтобы правильно воспринимать выпивку в нашей культуре.
Drinking is often associated with other clear sinful. Drinking is often associated with sinful practices of other things.
Часто выпивка у людей связана с разными другими явно греховными действиями.
So wisdom may dictate that we abstain to avoid the appearance of evil.
Поэтому, возможно, мудро будет полностью воздерживаться от вина или от выпивки, чтобы не поддавать какого-то соблазна, не выглядеть, что мы делаем зло.
Okay. How did I do?
Подойдет это?
It's a delicate topic.
Деликатная тема. Maybe we should consider some cultural differences. There were not many different drinks at that time, and maybe just for health or for hygiene, they need to drink some wine.
Yes.
But we don't. Значит, такое пояснение, что, возможно, еще культурные отличия того, что раньше не было так много напитков, и просто ради гигиены или дезинфекции людям просто нужно было пить вино иногда.
That is a true statement. I agree with that.
Да, я согласен с этим высказыванием.
In this culture, water was very dirty and unhealthy.
В той культуре вода часто бывала грязная и не полезная для здоровья.
So often they would add wine to it to make it more healthy.
И часто для того, чтобы как-то сделать воду лучше, туда добавляли вино.
And the apostle Paul instructs Timothy to use wine as a medicine.
Апостол Павел пишет Тимофею, чтобы он для своего лечения использовал вино.
For his stomach.
Для желудка.
At the same time, the Bible does talk about strong drink.
В то же время в Библии говорится о сикере, о крепких напитках. Есть много примеров того, что люди действительно напивались до пьяна. Но я, конечно, согласен, что мы должны учитывать культурные отличия.
The wine in the Bible is not the same as the wine that is available today.
Вино в Библии не то же самое вино, которое сейчас пьют люди.
Do you understand? Open a can of worms.
Maybe.
Okay, before we take a break, can anybody think of examples of people in the Bible that struggled with what we might call addictions?
Прежде чем мы сделаем перерыв, кто-нибудь из вас может вспомнить библейский пример человека, у которого была зависимость, как мы это сейчас называем? Что? Ноа.
Who mentioned 2 Timothy or Titus 2?
Титу, вторую главу, кто-то упоминал?
Yeah, the, the gentleman that mentioned Titus 2, that is one example.
Вот кто называл Титу 2 глава, это один из примеров.
It appears that the apostle Paul is talking to believers.
И насколько мы понимаем, здесь апостол Павел обращается к верующим.
He's instructing Titus about addressing other believers.
И наставляет Тита, чтобы он говорил с верующими.
And chapter 2 verse 3 speaks of being enslaved to too much wine.
И 2 глава 3 стих здесь упоминается, чтобы они не порабощались пьянству.
So perhaps this is an example of a believing woman who is struggling with drunkenness.
Возможно, это как раз были верующие женщины, которые боролись с пьянством.
Anybody think of other examples?
Еще какие-нибудь другие примеры?
Corinthian believers during the agape feast.
Да, коринфские верующие во время вечери.
Yeah, the Corinthians would have some examples.
Да.
Some of their struggles.
Там у коринфян были некоторые примеры, с чем они боролись.
For example, in Romans and Galatians, it is said that drunkards will not inherit kingdom of God. Maybe he addressed churches and they have some people struggling with these addictions. Да, хорошо.
Вопрос, что возможно в Римлянам, Галатам, где говорится, что пьяницы Царство Божие не наследуют, и эти послания обращены к верующим, и, возможно, там были верующие, которые боролись с такой зависимостью. Да, это важное отличие, я благодарю за этот вопрос.
We need to keep in mind that the Bible teaches a true believer, someone who is life is characterized by addictions is not a believer.
Мы можем сказать, что человек, для которого для его жизни характерна подобная зависимость, он неверующий.
I should have made this point in Galatians.
Я должен был об этом сказать, когда мы рассматривали Галатам.
Remember in Galatians 5 he says people that practice those things will not inherit the kingdom of God.
Помните, в Галатам 5 сказано, что поступающие так Царство Божие не наследуют.
So believers can struggle with these types of things.
То есть у верующих иногда может быть борьба с какими-то такими проявлениями.
But people who struggle as the habit of their life are probably not Christians.
Но люди, для которых такие действия характеристика всей их жизни, они, наверное, неверующие.
What about King Solomon?
А что насчет царя Соломона?
How many ladies did he have in his life?
Сколько женщин было у него за жизнь?
1000. Yes, 700 wives, 300 concubines.
700 жен и 300 наложниц.
Samson also had problem with women.
Yeah, very good.
Да, хорошо, у Самсона были проблемы с женщинами.
Some people try to justify themselves and
Притчи, какой текст?
Proverbs 31:6, and they quote this and say that they drink just for joy and for comfort.
Proverbs 31:6.
31:6 and 7.
You go ahead and read it for everybody, and I'll look it up.
Значит, вопрос, что некоторые говорят, что им выпивка нужна в качестве утешения, и цитируют притчи 31:6: «Дайте секиру погибающему и вино огорченному душой». 7 стих: «Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании».
So what is that teaching?
Чему это нас учит? So, you should give it to those who is perishing. He will perish if you will give him this. Да, то есть отдайте погибающему, пусть погибает дальше, да?
This is a difficult verse to understand.
Да, этот стих трудно понять.
Because you can read it in a way that goes against other scripture.
Можно его так прочитать, что это, кажется, противоречит другим текстам Писания.
But we know we want to strive to interpret the Bible together.
Но мы понимаем, что надо стараться толковать Библию согласно с другими текстами.
So I don't think we can understand this verse as a license for drunkenness.
Так что я не думаю, что мы можем использовать этот стих как позволение, разрешение на пьянство.
I think as one person mentioned, it may be referring to perhaps a medicinal use of some sort.
Может быть, как кто-то говорил, здесь говорится о медицинском употреблении вина.
Perhaps somebody at the end of his life who is in much pain.
Может быть, это человек, который уже скоро умрет, и он сильно страдает от боли. Может, еще какие-то идеи, как это объяснить? One commentary said that it is about people who are who will die soon. Mm-hmm. So they are near death. Да, я тоже как раз эту мысль говорю.
All right, well, let's take a 10-minute break and we'll come back in a few minutes.
Давайте сделаем перерыв 10 минут и потом вернемся.